Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, мы с Матерью нашей Церковью светло празднуем Христово Воскресение и опять прибегаем к этому нетленному, живоносному и животворящему источнику Божественной Литургии, Божественному Слову. И сегодня мы сейчас слыхали очередное Божественное Евангелие, поучающее нас основам спасения. В этом евангельском повествовании идет диалог между Господом и неким богатым юношей. И начинается это Евангелие, что некто, или один, некто, некий приступил и говорит Господу: «Учителю благий, что, какое благо я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Мы уже знаем, что если Писание говорит вот так вот, некто, некий, не называя там человек, там князь, значит, начальник синагоги, там, или как-то иначе, то это уже нам настраивает нас, что этот человек лукавит, что он какой-то не правый пред Богом, потому что и к нему, и обращение такое вот сразу некий. И задает он вопрос, казалось бы, правильный, важный, может быть, важнейший вопрос о жизни вечной. То есть, казалось бы, этому человеку, который, по всей видимости, был воспитан в правильной вере, в традициях этой веры, и, казалось бы, что ему решать вопрос о смысле жизни, там, он уже это все знает. Для него по этому вопросу важно, как наследовать жизнь вечную. Сразу преодолел всякие сомнения, все, и вышел на самое главное. Но его духовная слепота сразу же сказалось. Его неопытность, его внутренняя гордыня и пристрастие к земному, то есть миролюбие, сразу же сказалось даже в самом вопросе. Не по сути вопроса, а потому, как он обратился к самой жизни, к самой любви, к самой истине, предстоящей пред ним, живым, воплощенным Богом. Он называет его учителем. Причем учителем в обыкновенном смысле, как любой учитель вот, религиозный того времени. То есть ставить его на уровень с рядовыми вот, раввинами, учителями закона Моисея. И, отвечая ему на это его заблуждение, Господь сразу, помогая ему и всем, кто в подобном вот, духе подходит к Господу, выражает такими словами это обличение. «Почему ты называешь меня благим? Никто благ, только один Бог». То есть, он подчеркивает ему, что так как ты воспринял меня учителем, то есть простым человеком, то ты не имел бы права меня называть благим. То есть, то ты сразу показываешь свое духовное вот, невежество. Ты приписываешь божественные качества, подразумевая обыкновенного человека. И в этом видно сразу твое состояние прелести, что при всех твоих внешних познаниях на самом деле ты в духовной жизни глубоко невежественен. я помогаю тебе. Почему ты называешь меня благим? Ведь никто не благ, кроме Бога. То есть, и как бы дается на усмотрение человека. Либо исправить ошибку своего утверждения. Ой, прости, сказал бы учитель. Действительно, ты прав. Я по ошибке назвал тебя благим. Я не имел права это делать, ведь ты не Бог. То есть, если бы он отнесся к нему как к человеку, он должен был исправить свою ошибку. Либо ты, ой, прости, Господи, я совсем в своем нечувствии, невежестве не увидел в тебе Бога. Благодарю тебя, что ты меня поправил, ты истинный Бог и так далее. Вот. Но мы видим, что эта помощь Божия, эта подсказка, это обличение, к сожалению, не воздействовало на душу этого юноши. Он не уразумел, он не понял. И он продолжает вести диалог, как ни в чем не бывало. И это тоже показывает его невнимательность к своей собственной душе, его небрежение к своему собственному спасению, о котором он спрашивает. Для чего же тогда человек спрашивает? И мы сразу можем окинуть взором окружающих нас людей, не с целью там осудить их, не дай Бог, а просто для вот утверждения в этой истине, что действительно мы встречаем людей, которые приходят даже в церковь, или в храм, или там, вот, к верующим людям, и начинают спрашивать, и даже такие правильные вопросы задают, включая, как спастись там, и прочее. Но задают они не из того духа. То есть они не оторвались от мира, не отреклись от него. Они не задают это для практического следования последующего ответа. Нет. Они задают это для любознательности или для каких-то других соображений, но вовсе не реально преследуют цель действительно наследовать жизнь вечную. И дальнейший диалог подтверждает, вот, что цель этого юноши была, вот, к сожалению, вот, неправильно поставлена. То есть слова были правильные, но он не соответствовал. Он говорил это лукаво, он говорил это лицемерно, он говорил это фальшиво. И поэтому и закончил так, как мы вот, видим. Но Господь, обращаясь к нему, обращается и ко всем людям. Господь принимает этот вопрос серьезно, хотя провидит конкретно, что этот юноша задает его несправедливо. Но сам вопрос правильный. И поэтому, воспользовавшись правильным вопросом, Господь дает правильный ответ. Для нас уже. Не только для этого юноши, который не воспользовался милостью Божией, а для нас. И здесь мы должны вникнуть, как во всегда, в любое место Священного Писания, мы не должны побегать поверхностно глазами, поскользить, так сказать, своим духом. Нет, надо сделать труд, усилия, так молитвенно настроиться и всмотреться. А сам Бог, Господь наш, поучает нас. Чему? Самому главному. Как наследовать жизнь вечную? Я хочу наследовать жизнь вечную? Задаем себе вопрос. Да. Так вот же ответ. Простой, ясный, понятный, доступный, истинный, совершенный. Что может быть проще? Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Вот божественный ответ. Почему Господь сказал именно так? Почему это является для нас единственным, правильным, верным и истинным путем? Почему Господь не стал говорить сразу о любви, как мы знаем, в другом месте Он говорит, а начал сразу с заповедей? Нет никакого противоречия в божественных словах. Просто Он знает, что мы, как падшие, как грехолюбивые, как привязанные к этому миру, как находящиеся в состоянии борьбы с грехом, со страстями, не способны сразу совершенству, к любви, к союзу совершенства или каким-то высоким духовным качествам. Но что войти в жизнь, то есть спастись, попасть в жизнь вечную, надо начинать с исполнения заповедей Божьих. И через заповеди Божьи мы и входим в истинную любовь, которую мы способны уже сейчас, с сегодняшнего дня, с этой минуты уже. Потому что если бы мы могли исполнять волю Божию вот в своем совершенстве, сразу любить все, то нам не нужны были бы и заповеди. Ибо совершенным заповеди не лежат. Не нужно предписывать святому Божьему угоднику: не убей, не укради, не прелюбы сотвори и так далее. Потому что у него это уже внутри нет. У него нет ни желания, ни помыслов об этом. Он не может это сделать так, как мы не можем сделать наоборот, чтобы не согрешить. Это очень трудно представить, что это за новое качество. Но они действительно новая тварь во Христе. То есть они по качеству совершенно новые. И для них согрешить невозможно. Уже стало невозможно. Так же, как для нас еще невозможно не грешить. Так или иначе. И поэтому зачем же человеку, который не способен на убийство, приписывать заповедь «не убий»? Нет. Заповедь дана для того, кто еще способен убить. Кто способен либо действовать, а не прадать ближнего и так далее. И поэтому заповедь является тем переходным мостом от состояния ветхого нашего человека к новому. То есть мы можем перейти по заповедям, как по ступенькам, из одного состояния в другое. И должны это делать. Это путь Божий. Сама истина возвестила нам: хочешь спастись, исполни заповеди. Соблюди, сохрани, это смысл, исполняй их. Не в смысле возьми книжку заповедей, поставь на полочку и храни. Нет. Исполняй самим делом, в жизни своей, в практике своей. И этот человек, который ясно, что эти заповеди все знает, которые сейчас Господь ему предложит, говорит ему: какие? Почему он говорит «какие»? Это как в той притче вот, о милосердном самарянине. И кто мой ближний? Знаете, вот почерк, дух один и тот же. Самооправдание. Мол, я бы соблюл, но какие, Господи? А по сути он оправдывает себя. Но Господь и здесь идет, воспринимает это все правильно, объясняя, как бы воспринимая, что вопрос был не лукавый, действительно правильный, отвечает нам: не убей, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца и матерь, возлюби искренне твою, как само себя. То есть он перечисляет основные заповеди из 10 заповедей, данных Богом Моисею, и как бы подводя итог всем этим заповедям, которые в отношении к ближнему. И возлюби ближнего, как самого себя. И обратите внимание, что Господь не говорит о заповедях по отношению к Богу, которые тут же в 10 заповедях находятся. То есть чти одного единого Бога, да, не сделайся кумиром, для поклонения, значит, не призывай имени Божие псуе. Он опускает эти заповеди. Он говорит только заповеди по отношению к ближнему. Потому что не убий кого? Ближнего. Не прелюбодействуй, да? Ближним. Не укради у кого? У ближнего. Не свидетельствуй на кого? На ближних. И чти отца и мать, уж кто ближе. Вот. И возлюби ближнего, как самого себя. То есть все заповеди в отношении наших ближних. Это говорит Господь юноше. Почему? Потому что если человек начнет выполнять заповеди в отношении к ближнему, то тогда он выйдет и на исполнение заповедей в отношении к Богу. По важности сначала идет почтение Бога, поклонение Ему в духе истине, а потом любовь к ближнему. Так и сказать, возлюби Господа Бога твоего, от своего сердца твоего, от своего крепится, от мышления, да? И ближний, как само себя, кроме Иисуса. И это правильно. Если любить, то сначала Бога и более, а уже ближнего на втором месте идет меньше. Но в данном случае показан порядок, а не важность и значение. Господь показывает порядок исполнения заповедей. Что поскольку ближний перед нами, мы его видим, то нам легче начать себя переделывать по отношению к ближнему. И в этом смысле святые говорили, что от ближнего наше спасение и наша погибель. То есть в каком смысле? Не в смысле, что ближний нас воздействовать будет, и мы от этого будем погибать, нет. А от нашего к нему отношения. Потому что для меня, для любого из вас, все окружающие нас ближние, то есть люди, с которыми мы реально вступаем в общение, вот что такие ближние, которых мы видим, знаем, обоняем, так сказать, вступаем в речь, в беседы, там, в какие-то общения. Вот эти ближние, не те, которые мы там не видим никогда, нет, вот которые конкретно с нами вот, по промыслу Божию соприкасаются в этой жизни. И, конечно же, если я вижу этого ближнего, если я с ним общаюсь на работе, на учебе, там, в храме, неважно где, вот, в транспорте, там, где угодно, на рынке, и я вступаю в общение, то тут я и должен понуждать себя исполнить заповеди Божьи. То есть грех мне говорит, возьми, смотри, у него кошелек выглядывает, легко взять сейчас и будешь смотреть, сколько денег иметь. А заповедь говорит, не укради. И я повинуюсь заповеди, потому что грех хочет меня толкнуть на это. Он говорит, убей. Я говорю, нет, Бога боюсь, не хочу, хочу жизнь вечно следовать, нет. Солги там, на брата, засвидетельствуй, что он это делал, а на самом деле он не делал. Это выгодно по каким-то причинам. Если я солгу, я дом приобрету, участок там, или еще что-то. Материально, временно это будет выгодно. Но я говорю, нет, я хочу жизнь вечную. И понуждаю себя исполнить заповедь Божию. Она для меня и является тем подспорьем, опорой, на которую я опираюсь, говорю, нет. Вот Бог сказал, не лжесвидетельствуй. И так по каждому отношению к ближнему, то есть не осуждай, там, прощай, и много других заповедей, которые в Евангелии все изложены, мы должны их знать, помнить и тут же понуждать, исполнять. Почему понуждать? Да потому что наше естество в падении не способно к такому свободному, добровольному, любовному исполнению этих заповедей. Нет. Мы должны подбегать себе, мы должны понуждать себе, мы должны заставлять себе, мы должны нудить. Царство Божие в этом смысле нудится, и прилагающие усилия восхищают Его. Так говорит нам Божественное Слово. Поэтому мы должны помнить, что никогда нам нелегко будет исполнять заповеди. Более того, попытка исполнять заповеди вот, по отношению к ближним сразу начнет нам открывать наше истинное состояние. И здесь получается, кажется, Господь говорит заповеди, но Он не говорит о покаянии. На самом деле нет. Если мы говорим о Западе, то мы обязательно говорим о покаянии. Но говорится это не прямо, а через такое практическое использование заповедей. Потому что если мы начнем пытаться выполнять заповеди, мы увидим, что мы не способны их принять. Мы не способны их исполнить во всей полноте, вот, как этого требует Господь. Мы будем исполнять плохо, вот, с большим нежеланием, с большими всякими нарушениями, какими-то всякими уклонениями. И в то же время, при понуждении внимательном исполнении заповеди, мы будем себя видеть. Мы будем видеть это свое несовершенство. Будем видеть свои уклонения, свои ошибки, свои просчеты. И вот эта греховность, она будет сказываться в самом исполнении заповедей. И от этого мы придем в познание себя, в видение своей греховности, свое погибельное состояние, и, конечно же, восплачем, сокрушимся и будем уже каяться, но конкретно, предметно, не абстрактно, не теоретически, не каким-то общим понятием, что какие-то грехи есть, наверное, я в них. Нет. Я буду действительно видеть, это я, это мое естество, Оно ненавидит ближнего. Оно над ним превозносится. Оно его осуждает. Оно его презирает. Оно его внутри себя уничижает. И поэтому мне нужно писать черным крупным шрифтом по белой, на белой бумаге: «Не убий, не укради». То есть сказал бы, что самые простые такие вещи надо мне писать, напоминать, и я должен все их помнить, и еще при этом лютую брань провести, чтобы выполнить, чтобы... Причем не что-то положительное сделать, а всего-навсего удержаться от того, чтобы не убить ближнего или не обокрасть его. Вот о каком повреждении нам показывают эти заповеди? Если мы внимательно думаем, да действительно, что же мне предписывается? В каком же я должен быть положении, что мне надо писать: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги на брата и так далее. То есть ужас. И это должно привести нас к покаянию. Особенно, когда мы будем на себе реально видеть, уже не по слову чему-то, даже божественному слову, когда мы верим и все, а когда мы уже столкнемся непосредственно вот со всеми вот вытекающими нашими погрешностями исполнения заповедей, то это нас смирит, это нас подвинет к сокрушению. И мы будем уже от конкретного материала отталкиваться в конкретном исправлении, в реальном исправлении себя. Потому что будем свою личную проблему, как у меня лично вот складывается вот это нелюбовь к ближнему, вот осуждение, неприязнь, раздражение и так далее. И с этим я буду вести борьбу уже конкретно, так как у меня. То есть вымаливать у Бога, там, понуждать, укорять себя, смиряться, ломать себя, свою самость, свое самолюбие, свою гордыню, вызывая Бога на помощь, потому что без Божьей помощи, без божественной благодати, конечно же, мы и шагу ступить не можем. Поэтому мы должны это четко понимать, почему начинается с заповедей по отношению к ближним. И мы помним, великий апостол любви Иоанн Богослов говорил: кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот ложь говорит. Потому что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты брата, которого видишь, не любишь? Это тот же самый закон духовный, который здесь Господь показал порядком, там Иоанн Богослов прямо уже назвал вот эту духовную ошибку, вот это обольщение, указывая, что начинать надо с любви к ближнему и выходить на высшую любовь к Богу. Если ты не изменишь свое отношение к ближнему, к самому ближнему, не будешь чтить отца и мать, ну как ты будешь Бога отца чтить и церковь мать? Это самообольщение, это обман. Нет, не будет этого. И никто не поверит. Никто из серьезных людей не поверит. Если ты будешь презирать свою мать, отца, то кто поверит, что ты вообще кого-то способен чтить? Поэтому заповедь на чти отца и матери, но эта заповедь широка зелу, она не касается только непосредственно родителей по плоти. Но как бы через отношение к родителям по плоти, через почитание отечества своего отца, через почитание материнства своей матери, мы приходим к почитанию отечества вообще, включая самого высшего истинного отца, вот в самом смысле слова, отца небесного. Вот в этом смысле я сказал: не называть себя никого отцом на земле, в истинном смысле отцовства. И вот так же и будем почитать Матерь Церковь, так же будем духовного отца почитать, и вообще старшего по возрасту, и кто нас родил духовную жизнь и так далее. То есть это заповедь будем прилагать уже вот ко всем отцам, каких Господь нас по жизни будет посылать, которые будут нам в каком-то вот направлении рождать, возрождать. Это поэтому и называется, потому что отец тот, который рождает. Вот Бог Отец непрестанно рождает Бога Сына. Вот. Конечно же, это не в земном понятии, не в плотском, не в человеческом, но слово употребляется одно и то же. И поэтому и похожесть есть: Отец Небесный, Сын Бог, и Отец Земной, и Сын Земной. То есть вот в этом смысле мы видим похожесть вот таких родственных отношений по названию. И что же говорит юноша? Опять он не понял Господа, он не понял учения о заповедях, он не понял, что это призыв к покаянию. к изменению себя, к исправлению. Он воспринял это вот по примитивному обывательскому подходу. «Все это сохранил я от юности моей». Вот что ответил он Господу. Этим показал полное свое невидение себя, непонимание. Вот. И, соответственно, в этой слепоте лицемерие и лукавство. И дальше, заканчивая свою, значит, фразу, он говорит, что еще я не доделал? То есть, какая гордыня, какое невидение себя. И он говорит Господу, что это все, мол, со мной уже проблем нету, я все это сделал. А вот дальше что? Там немножко что-то еще там не доделал, вот что мне доделать? И уже Господь видит свое, его уже состояние критическое. Вот, что надо этот нарыв уже вскрыть, надо эту духовную лютую болезнь, обращение показать всем, и самому юноше, и всем окружающим, кто слышали, стояли же ученики и другие люди, вот, показать, что этот человек заблуждается, что он находится в погибели, и что на самом деле он эти заповеди не исполнял. Конечно же, он думал, что он их исполнял. Почему? Но он не бил молотком там по голове отца, не толкался стулом мать, подавал им там покушать, там, помогал в чем-то. И он думал, что это уже все, и заповедь исполнена. Он не понимал, что заповедь духовна, а мы-то плотские. Поэтому внешнее исполнение заповедей, даже если оно попадает, сказать, вот с заповедями Божьими, это еще не есть то исполнение, которое ожидает от нас Господь. Потому что оно беспокаянное. Я скажу вам такую, может быть, на слух, на восприятие странную вещь. Но это истинная вещь. Это божественное происхождение откровения. Что Бог не приемлет от нас исполнение даже Его заповедей, если они выполняются не из сердца сокрушенного. Запомните это раз навсегда. Это нельзя одно другого разлучать. Потому что поклонники Богу должны быть в духе правильном и истине. Если человек не находится в правильном духе, он не может истинствовать, даже если он формально по букве будет содержать догматы и формально по букве внешне делать вид или думать, что он исполняет заповеди. В этом принципиальная разница. Живое, благодатное, истинное исполнение заповеди и формальная такая подделка, подтасовка. Потому что человек может быть скажем, воспитан родителями хорошо. Вот, не воровать там, нет, нет, вот просто установка такая у него. Он принял ее, все. Он может и к родителям относиться, потому что так. И к тому же ему выгодно. Родители ему что доставили? Большое имущество. Мы видим это. Он был очень богатый. Юноша уже, а уже богатый. Откуда мог юноша заработать такое богатство? Чем не стяжанием? То есть земли, там, скот там, и так далее. Значит, ясно, что это перешло к нему от родителей. А что, собственно, не любить таких родителей и не почитать их? Тут есть корыстный вот, момент вот в этом почитании родителей. Поэтому он-то почитал из корысти, может быть, от воспитания и от каких-то других там условий, но не действительно ради Бога, не действительно ради спасения своей души. Это принципиальная разница. Поэтому мы не должны обольщаться, если мы какие-то заповеди, а особенно заповеди отрицательные, вот эти, то есть не убий, не укради, не засвидетельствуй, не возжелай там ближнего, ничего. Вот. Потому что если мы это делаем, то мы ничего доброго не делаем. Вы должны это прекрасно понимать. Если я не убиваю, то я еще не хороший человек. Ничего подобного. Я только делаю то, что я должен был делать, как человек вообще. Если я не ворую, то я тоже ничего доброго не делаю. Я только делаю то, что я должен делать. И горе мне, если буду делать наоборот. Поэтому даже исполняя эти заповеди, они еще ничего нам не значат. Они только восстанавливают нас в своем естестве. Но мы еще ничего доброго не приложили. И вот Господь дает ему уже заповедь, которую надо что-то приложить. А приложение это оказывается наоборот в отнятии. То есть надо отказаться. Потому что это уже заповедь от себя что-то Богу дать. В данном случае отказаться от богатства. И этот барьер уже непреодолим был для юноши. И это Божье повеление вскрыло его суть, его заблуждение, его лукавство, его лицемерие, его слепоту, его прелесть, которые сразу так вот, если бы не объяснить, то и трудно было бы заметить. А тут уже всем окружающим стало очевидно. Если хочешь совершенным быть, сказал Господь, опять он оставляет это на желание человека. Не говорит, чтобы быть совершенным, если хочешь. То есть, если ты действительно хочешь, а не лукавишь, чего-то ты не доделал, то начни с этого, с простой вещи. Пойди продай свое имение, все, все, что ты имеешь, и раздай нищим. И тогда будешь иметь сокровища на небе. То есть это не просто так что-то. Я тебе обещаю. И иди вслед меня. Куда? Куда иди? За мной иди. Куда? На Голгофу. Возьми крест. Отвергни себя. И будь готов на поругание, на заушение, на оплевание, на бичевание, на оскорбление. Тебя будут называть бесноватым, сумасшедшим, преступником, в отмечении спокойствия, врагом общества, как угодно, как поносили Господа. Если Господина поносили, да, уничтожали, то коль мы плачем домашних его, то есть тем более последователи Господа. То есть Бог к чему Господь его призвал? К истинной крестоносной жизни. И куда идти? На Голгофу. Распясться для мира сего. И мир распять для себя. Двойное распятие. Опять тайна креста. В этих словах уже звучит прикровенно. Но как можно пойти на крест с имуществом? Как можно идти за Господом вообще, неся за собой там дома, угодья, сады, виноградники, скот, там, банковские счета и прочее? Как это можно? Конечно же, никак. И поэтому повеление продать имение и дать нищим – это не только проверка, хотя это и так, на истинное качество этого человека, в отношении его решимости, настроя, действительно он хочет творить волю Божию. Но это еще и очень ценный практический совет для желающего последовать за Господом. Потому что вот на войну идет солдат, да, там, и, естественно, он берет с собой минимум. Котомочку за спину, и там вот кружка, там ложка, там такой вот, шинель-скатка, и все, и там, винтовка, и все. То есть минимум, то, что может он на себе унести, чем так, чтобы оно удобно, чтобы он его не отчал, чтобы не отстал, там, не знаю. Вот. Мы идем на духовную брань, то же самое. Поэтому не можем мы иметь вот этого такого лишнего всего, которое нас все будет отвлекать, порабощать. И этим самым мы показываем свое неверие. Потому что Господь сказал, не заботьтесь, да, что пить, что есть, во что одеться, там, и так далее. Потому что об этом язычники заботятся. Поэтому кто вот этим попечением подлежит, то он уподобляется язычникам. Это не истинный христианин, потому что христианин живет верою. Он живет верою. Он не просто верит и отдельно еще живет. Нет, он живет верою. Это его форма жизни. И он живет верою живому Богу, что Бог его не оставит. Бог его прокормит. Бог все пошлет необходимое, ибо Он обещал, ищи Царство Божие и правду, и все это земное необходимое приложится. Ибо неужели отец небесный не знает, что в этом имеете нужду? То есть вот так Господь нас подставляет, наша маловерие, говорит, да знает отец небесный, прежде вашего прошения, что вы имеете в чем нужду. Поэтому если мы и просим по немощи, то не потому, что мы информируем Бога. Господи, вот ты не знаешь, а я вот имею нужду в том-то и том-то. Да не будет ни у кого такой богохульной мысли. Это мы просто открываем Богу желание своего сердца. Он давно это знает, Но я как бы, Господи, и я об этом знаю. Ты это знаешь, но я прошу тебя, то-то и то-то. Среди немощи моей. Но самоотвержением в то же время готов принять, что ты скажешь. Если мне не полезно, то и буди воля твоя. И мы видим, что юноша не прошел проверку. И это повеление Божие вскрыло его состояние. Слышал же юноша слово, отошел скорбя. Что мы видим? Прежде всего, услышал юноша слово. То есть он понял, о чем идет речь. Он понял, это очень просто. Когда у тебя отнимают имущество, то тут уже не надо что-то толковать, а какое имущество. Он не стал здесь говорить. Какие заповеди он стал говорить? А какое имущество? Не надо было ему говорить. Говорил, пойди, все имущество тогда. Он сразу понял. И что он сделал? Отошел. Отступил. Вот оно. Частное отступление от Бога. Вот оно. Бог или мамона. Нельзя служить двум господам. Нельзя. Это невозможно. Это сказал сам Господь. Поэтому и мы видим, как оно тут же сбывается, это духовный закон, на этом человеке и на всех, кто подобным духом водится. Но обратите внимание на слово, что не просто отошел, а отошел скорбя. А о чем же он скорбел? О чем он скорбел? Он скорбел о невозможности совместить Бога с мамоной. Это чистое духовное иудейство. Потому что сейчас дело не, мы говорим, не национальном вопросе, нет. А вот понимаете, потому что просто иудеи, как первый верующий народ, первым выявили эту духовную болезнь. Это попытка совместить хорошую, земную, комфортную жизнь и спасение, жизнь вечную. Хотя Бог сказал, нет, или-или. А они говорят, и-и. Только одна буквочка «Л» выбрасывается, и все противоположно меняется. В этом суть иудейства. Подмена небесного на земное при сохранении небесного, при желании сохранить небесное. Поэтому то и Мессию они ожидали от Бога, но земного, который даст им эти все блага за счет других народов, стран. И то же самое происходит и у православных христиан сейчас. Та же самая проблема, та же самая духовный недуг. Не думайте, что это. Потому что и в этом смысле все, которые пытаются совместить и земное, и небесное, и временное, и вечное, и божественное, и человеческое, в падшем смысле, они страждут этим недугом. Они страждут вот этим вот духовным иудейством. Пытаются совместить Бога с мамоной. И когда им обличают, говорят, это не получится, они скорбят. Они скорбят. Потому что это не был такой сатанист какой-то, такой злобный, богоненавистник, еретик. Нет. Что перетянуло его на сторону врага? Лютая ненависть к Богу? Нет. Там какие-то догматические заблуждения? Нет, он и заповеди все, да? Вроде. Его затянуло земное, пристрастие к земному, страсти греховные, и конкретно страсть серебролюбия, стяжание, которое было ведущей страстью. Но Господь, отталкиваясь от конкретной этой страсти в конкретном человеке, дальше выходит на объяснение уже духовных основ вот этого неправильного устроения, неправильного отношения к жизни, неправильного выбора, который формируется формой жизни, пристрастия к богатству, к славе, к комфорту, к утехам, к земным услаждениям, что напрочь убивает человека для духовной жизни и для неба. убивает, делает неспособным, без особой вражды к Богу, без особой какой-то там поклонения сатане. Нет. Он неосознанно, он все равно служит сатане. Через пристрастие к земному. Поэтому-то и стоит этот вопрос так резко, что или мы миролюбцы, и тогда мы князь мира сего, как бы мы к нему ни относились, он становится нашим князем. То есть мы ему все равно служим через это. Либо мы мироотреченцы Бога ради, и тогда мы наследуем, отвлекаясь от мира, наследуем истинный, значит, истинное Божие царство. Или-или. И Господь в ответ на этот отход этого ученика говорит уже ученикам своим. Аминь, говорю вам. То есть это несомненная истина, что я вам сейчас говорю. Запомните это, утвердите, напечатлейте себе на сердцах, в своих умах, в своем духе навсегда, что богатому войти в Царство Божие крайне неудобно. Он не сказал, что вообще невозможно, абсолютно невозможно. Нет. Но он сказал, что это настолько трудно, что почти невозможно. Потому что нужно... Причем он не сказал, что имеющему пристрастие к богатству невозможно. Это понятно. Если нет пристрастия, он никогда не войдет. Тут и говорить не надо. А он сказал просто обладающий богатством. Потому что очень трудно представить себе человека, который бы обладал богатством и не имел к нему пристрастия. То есть человек может, конечно, там все время мечтать о себе, но в реальности эта мечта только пока нет богатства. Опыт показывает. Пока не богатый, человек может думать, вот если у меня будут миллионы, ох, я буду благотворить как. Но не дай Бог, у него попадутся эти миллионы. Меняется сознание. Человек полностью, пачество восстает, и все. И он вдруг чувствует силу, власть. Он сейчас может то, что никогда не могло. И это мгновенно променивается. Если на чечевичную похлебку променял первородство Исав, то а если не чечевичная похлебка, а если это большое богатство? Почему? Почему так опасно богатство? Потому что это гнилая опора с духовной точки зрения. Но на земле она выглядит мощной. Все перед тобой заискивают, все перед тобой поклоняются. Ты можешь все, везде любую дверь открыть, то, что хочешь, значит, получить в земных этих всех условиях, да? И поэтому это кажется такая силища, это такая, что она подкупает человека. Он упокаивает себя без Бога, без благодати, опираясь не на Бога, а на богатство. Вот. Забывая, что оно временное, что смерть все равно отнимет все. Уже человеку бесполезно говорить о смерти, он забывает все. Потому что он уже вкусил вот эту такую выгоду, эту силу этого богатства, злую. И поэтому как же от этого оторваться? А то еще все под вопросом, будет это Царство Божие, как там и что там. Это предмет веры. А это уже предмет реальности. Все, оно у меня есть. Я уважаемый вовсе человек. Уважает, собственно, не меня. Мешки с деньгами уважают мои. Мои сокровища, мои стяжания. А меня, вот если так коснуться, никто и не уважает. Вот. Уважает за это. И поэтому все равно это сильнейшее искушение для человека. И поэтому Господь сказал, что это крайне невозможно. Настолько трудно, что почти невозможно войти богатому. И дальше, чтобы подтвердить еще раз вот эту крайнюю трудность, Господь говорит, что удобнее верблюду пройти сквозь, значит, игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. О каком верблюде и о каких игольных ушках идет речь? Ну, я знаю, что люди такие вот простолюдины, невежественные, они полагают буквально смысле, что взять вот иголку, которую мы шьем, маленькую иголку, да, даже цыганскую, если это так называемую, да, то есть где ушко такое, что можно крупную нитку протянуть. И даже если взять это, ну это там миллиметр, это ушко, а верблюд мы видим, это животное огромное, вот, достигающее, так сказать, 4-5 метров в длину и там 2 метра с половиной в высоту. Вот, и поэтому, то есть, просто даже представить себе, это не, настолько несоизмеримо, что это нелепо даже говорить об этом. А тем более говорить, что трудно. То есть, как можно верблюду говорить трудно, вот верблюду в реальное ушко войти? Конечно же, это нелепость. Вот, поэтому, если не знать вот, исторических условий, то можно подумать, что Господь говорил какую-то нелепость. То есть, настолько он сравнил, что это вообще нет. То есть, тогда это все сказать невозможно, вообще никак. А он говорит, нет, трудно. А на самом деле речь шла действительно о верблюдах, которые были на Востоке таким основным вечным транспортом наряду с осликами. Вот. И о воротах вот, в Иерусалимском стене, которые были сделаны в некоторых местах, что проходили только люди, и то согнувшись. Это было сделано специально, чтобы с этой стороны не заходили животные. Для них был особый вход. Вот. Может быть, за животных пошлины брали. Может, человеки, не знаю. Но, в общем, а людям же не ну, обходить вокруг стены там много километров, чтобы пройти. И для людей было всегда вот, более просто сделано. Вот. Но надо было согнуться и пройти. Человек мог пройти. Но некоторые лукавые люди пытались верблюда и в это ворота втиснуть, чтобы не обходить. И вот можно было наблюдать картину, когда, ну, может, не крупного верблюда, и на колени, и вот туда, и с той стороны за веревку тянут, здесь несколько человек его, значит, сзади подпихивают, и действительно, там бедные шкуру с него, там и шерсть летела, и вот еле-еле протискивали. И, наверное, Господь наблюдал вот эту картину, и поэтому он говорит, что действительно, так вот, вот как трудно протащить верблюда сквозь вот эти ворота, ну, тогда это так вот было естественно, когда люди все понимали, о чем идет речь, поэтому не возникало вот этого конфуза. А мы, которые не были в Иерусалиме, допустим, мы понятия не имеем, то для, мы на слово попадаемся, ага, и, иголка, значит, и верблюд. И, ну, конечно, не соответственно. Но теперь вы будете знать правильно, и у вас не будет смущения на эти слова Господа. Вот, а будете понимать действительно, о чем идет речь, и что действительно трудно богатому войти в жизнь вечную. Вот, потому что он сказал, что удобнее пройти именно. Поэтому сказать, что верблюду удобнее пройти, никак не... А вот через ворота действительно, то есть с трудом, но можно еще пропихнуть, а богатому еще труднее вот, войти в жизнь вечную. Причем здесь надо обратить внимание, что по словам богатством понимают не только материальное содержание. То есть да, это как частный вид богатства. Иногда под богатством можно понимать, скажем, вот обилие значит, вот этих эмпирических земных знаний. Вот человек богатый, типа, есть люди, которые вот с таким такой головой своей, умом своим носятся, они, может быть, материально не такие богатые, но зато они очень богатые. Вот, таким. И вот другие всякие подобные греховные богатства, вот, там, человек там какой-то талант имеет, вот в искусстве каком-то, да, и он тоже носится с этим богатством. Ему так же самое трудно войти. Ему так же трудно отказаться вот от своего вот этого богатства, как и от материального богатства тому, кто обладает. Поэтому здесь надо смотреть шире на слово богатство, чем просто на о деньгах и о материальных содержаниях. И Петр, когда сказал, Господи, все мы оставили все, что нам, что, какое богатство было у Петра, лодка и сети, вот, то, конечно же, речь идет о пристрастиях вообще. То есть любое пристрастие вот, к чему-то может стать нашим вот этим препятствующим богатством. Вот. Если мы не в Бога богатеем. И вот последующее указание Священного Писания, то есть показывает реакцию учеников, то есть самых близких апостолов. Слышав же ученицы его, удивились зело, то есть очень сильно удивились. То есть не просто так, ну да, удивительно, надо же. Очень сильно удивились. Говоря, то есть и даже от этого удивления они не могли сдержаться. Они как бы от избытка сердца уста глаголят. И они стали говорить, кто же может спастись? То есть они восприняли это в отношении спасения, что ну кто же может спастись? Все, то есть почему так они восприняли? Это говорит о том, насколько сильно вот на людях, даже на таких вот, которые Бога возлюбили, устремились к Нему, да, еще, конечно, не было дня Пятидесятницы, вот, но они уже были избранники Божии, и даже для них вот эти условия, эти традиции, эти все стереотипы мышления, эти все отношения к жизни настолько воздействовали, что им вот эта ломка от самих слов Господа, от самого воздействия своей личности была для них очень болезненной. Они все время должны были делать вот такое мощное внутреннее усилие, чтобы принять это, чтобы сломать свое предыдущее вот ложное понимание, отношение. И это мы видим и в другом месте, когда не в это ли царство, не в это же сроки ты устраиваешь Царство Небесное, вот, то есть на земле. То есть они опять жили ожиданием общим для иудеев того времени. При всем том, что они ходили и видели, он говорил, царства нет мира сего, и все равно они еще увлекались, и когда он должен был уже возноситься, они вдруг стали к нему, ну давай уже все, уже воскрес, уже все, давай сейчас и устроим царство, что тогда? Понимаешь? Вот. Или Дромиси, говорит, Петр, не надо тебе идти страдать там. То есть они постоянно промахивались вот, мимо божественной правды. Вот. А причем это не по злобе было, а именно по невежеству, по неопытности, по непониманию, по невмещаемости божественных истин. И здесь они тоже проявили свое несовершенство еще. Они говорят, кто же может быть спасен? То есть, это же настолько естественно, чтобы богатым быть хорошо, чем нищим. Да? И вот мы знаем такая пословица вот в этом погибельном миру существует, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В каком смысле лучше? В земном? Для чувств наших, да? Для самолюбия, для гордыни, для страстей, конечно, лучше. Для спасения, наоборот, лучше быть нищим и больным. Это нас смирит, это нас хоть как-то к Богу подвинет. Уже богатый легко забывает Бога. У него есть опора другая. И если ученики Господа, самовидцы Его, так были, да не подумывая себе, что у нас этого нету, или у нас все правильные отношения, и у нас полно неправильностей. При всех вот как бы познавательном правильном подходе, да, священнических отцов, там, вот, Божественное Писание, все равно мы и это все воспринимаем. Вот он, они слова Господа восприняли неправильно. И мы до времени воспринимать слова Господа неправильно. Пока мы уже благодать Духа Святого полностью, окончательно не поселится в наших сердцах, мы под угрозой. Мы живем в страхе постоянного отпадения, постоянного поглощения какой-то страстью и погибели. Мы живем в страхе, в борьбе, в страхе. Когда война идет, борьба, еще неизвестно, кто победит. Вот когда война закончилась, вот победа, побеждающему дам сесть, сказал Господь, да, со мной там, тогда, да. Побеждающему, не сказал воюющему, или борющемуся, побеждающему. Поэтому мы же должны жить в страхе и трепете о своем спасении. И постоянно, постоянно, каждодневно вносить коррективы в свое отношение к жизни, в свое миросозерцание, в свое понимание, даже уже как бы известных нам основ спасения, известных истин, потому что они нам известны только однобоко, поверхностно, внешне. И мы должны эти же прописные для нас истины открывать для себя по-настоящему, живо, жизненно, жизнеподавательно, и чтобы это нам сообщало благодать Духа Святаго. Тогда мы будем преуспевать и действительно будем из внешних учеников Господа, которые по слуху вот, тянутся к Нему, в истинных поклонников в Духе и истине превращаться, таких, каких Бог и ищет себе. На этом Святое Евангелие сегодняшнее, значит, закончено повествование, и мы должны еще раз на свое сердце приложить все эти слова, вот все эти поучения, которые Господь доносит до нас. И последнее, что важно отметить, это еще вернуться к заповедям. не в смысле, как вот сказал Господь, а в смысле уяснить, как же вот мне лично в своей жизни их использовать. То есть, каков порядок вот заповедей, как вот конкретно заповеди Божии мне применять. Здесь святыми отцами нам сообщается такая практическая, конкретная истина, что заповеди имеют разное значение. То есть заповедь от заповеди разнится. То есть есть заповеди, которые имеют преимущество над другими. Поэтому они исполняются в первую очередь. Или, допустим, при выборе то или другое, мы предпочитаем эту заповедь. И мы должны знать, понимать и овладеть вот этим великим искусством мудрого употребления заповеди. Потому что здесь бесы и наше лукавое естество путают нас постоянно. И они нам подсовывают ту заповедь, которая сейчас не работает. И отвергают настоящую заповедь. И Господь обличал в этом иудеев, говоря, что вы своими преданиями оставили заповедь Божию. А думаете, что вы, значит, угождаете Богу, что вы исполняете его заповедь. Поэтому есть вот у святых отцов указание вот о предпочтении заповедей. То есть какая заповедь в данных конкретных вот условиях включается, какая должна работать. И прежде всего, конечно, это евангельские заповеди, и у них есть своя такая вот субординация. То есть мы должны не просто знать заповеди, а должны еще знать их субординацию. То есть та, какая на другой, и если как бы нужно исполнить то и другое, то какая заповедь предпочитаться должна нами, чтобы мы Бога угождали и получали пользу и благодать от исполнения заповеди. На втором, значит, в таком месте, если не, вот в этих условиях нет заповеди евангельской, то включаются святоотеческие заповеди и повеления. Поэтому для того, чтобы их использовать, мы должны их знать. Для этого нужно читать деятельные, вот, практические творения своих отцов, где они более уже подробны. Эти заповеди, вот, они, их больше по количеству, они отражают больше возможностей повседневной жизни, с которыми мы сталкиваемся. И, то есть, они все берут начало с евангельских заповедей, но как бы о них, вот, подразделения их, они как бы нам вот растолковывают. Потому что вот заповедь одна, чти отца и мать. Все. То есть непонятно. А вот когда мы объясняем, что это идет к этому, а мы острее так и к игумену относятся, и к духовнику там, и так далее, и так далее. То там вот это идет такое практическое дробление для того, чтобы более конкретизировать эту заповедь и приложить ее на вот наши конкретные нужды. И тогда она из одной, получается, там много отцов, и совершенно много, соответственно, количество отцов и отношения, почитание к ним. И в чем оно, почитание, вот, выражается. И этому мы должны тоже научаться. Итак, если нет заповеди Евангелия подходящей в этих условиях, то мы употребляем святоотеческую заповедь. Это тоже заповедь Духа Святаго, но она донесена нам уже из практического святого опыта святых отцов, которые для того нам и написали это, чтобы мы пользовались. Они для нас обязательны. Никто да не подумает, что это так, на усмотрение. Ничего подобного. Если условия соответствуют точно тем, которые описывает твой отец, то заповедь обязательно, потому что благодать Духа Святого будет даровано только исполняющему заповеди. Хочешь соблюсти жизнь, заповеди соблюди. Господь только указал на несколько основных заповедей. А затем человек уже перестал убивать, перестал грабить, чтит отца и мать. А дальше что делать? А дальше есть другие заповеди. Вот соответствие показывает. В том числе о покаянии, о плаче и о всех других вот важных таких добродетелях, деяниях, которые перерождают душу, по-настоящему и делают ее новой тварью во Христе. И, наконец, если вот в условиях, которые у нас сложились, а мы не думаем, как поступить, не работает евангельская заповедь, просто не подходит ничего, и нет святоотеческой заповеди, то что включается? Смирение пред ближним. То есть тогда все заповеди сводятся к одной – смириться пред ближним. Например, муж и жена. Вот. И какая-то складывается, значит, какие-то условия складываются, и понятно. Ну, кажется, не дай Бог, но потянуло кого-то налево. Заповедь включается евангельская. Не прелюбодействуй. Человек отрезвляется и восстанавливается, то есть и ведет свой домашний очаг, ложа не скверна, понятно. Вот. Это преобладает в семейных отношениях, потому что заповедь евангельская. Нет, никто не прелюбодействует, все живут, соблюдают, все нормально, ходят. Как бы нет повода евангельскую заповедь применять, не к чему прикладывать. Все вот именно между собой, между отношениями. Все, жена боится мужа, то есть любит его в таком отношении, как называется, боится мужа. Муж любит жену, заботится о ней. И никто не помышляет даже там об измене там и так далее. Все нормально. Тогда, но ведь какие-то у них трения происходят же. Обязательно. И вот возникает там вопрос. Значит, пойти там в театр или пойти на вечернее богослужение. В Евангелии нет прямой такой заповеди. А у святых отцов есть. Что если ты пойдешь во время всеночного бдения в театр, согрешишь. Вот пример, как включается святоотеческая заповедь. И опять-таки, мы бы не знали, о нет, святой отец говорит, нет, надо предпочесть всеночное бдение. Нет, давай, дорогой, пойдем на службу. А уже когда службы не будет, может, тогда по немощи исходим в театр. Там. Вот. И последнее. Нет уже святоотеческих заповедей, а стоит вопрос, сегодня сварить картошку или, сказать, макароны. И уже нет, ни в Евангелии не найдешь, и ни в святых отцах не найдешь, что предпочитать сварить. А конфликт возникает. Муж говорит, макароны, а жена говорит, нет, картошку. И вот иногда на простой такой почве возникает конфликт. И опять-таки человек не знает, как поступить. Потому что предъявить какое-то писание он не может. Он скажет, нет, в писании написано только макароны. Или только картошку. Нет. Святых отцов тоже нету. И вот здесь вступает за письмение приближенным. Тот победит тот и приобретет тот, кто смирится. Скажет первым, да? Ой, ладно. Дорогая, давай, как ты, что ты скажешь. Я так всегда делаю. Никогда жену у меня нет никаких конфликтов на этой почве. Потому что сразу лучше смириться и уступить. Ну какая мне разница? И Господь благодатью даст даже то, что мне не полезно или мне не нравится, а я съем, оно будет мне как раз не вреда мне кажется, если оно не, там, вредно для меня обычно. За смирение. Благодатью будет идти компенсация за то, что как бы бесчестно могло причинить мне какое-то там неудобство. Вот. И это проверено опытом. Вот. И вот так вот как бы в трех основных вот пластах мы живем в исполнении заповедей. А уже другое дело о предпочтении заповедей, это нужно конкретно говорить и учиться этому уже в другое время. Мы еще будем учиться, потому что это очень сложная наука, и это великое искусство. Не думайте, что заповеди Божьи легко исполнять. Они духовные, а мы очень плоские еще, страшные. И поэтому для нас исполнение заповедей – это великая борьба, это брань, это подвиг, это самоотвержение, это мучительно, это для нас несение креста, но это спасительное иго, это благо для нас, и другого пути для нас нету, потому что мы не преуспеем, тем более, что первый для нас заповедь является «покайтесь». И с нее мы должны начинать, и в ней пребывать, и уже из нее исполнять все другие заповеди. Потому что не вступя в покаяние, мы не сможем Богу угодно, спасительно и полезно для своих душ исполнять никакую заповедь. А Дух Святый которого мы будем приобретать, он умудрит нас и о том, какую заповедь предпочесть, какую исполнить и как вовремя смириться пред ближним, отсекая свою волю, чтобы сохранить мир душевный, чтобы сохранить и приумножить благодать и пребывать в мире. И да пребудет милость Божия, благодать и мир Божий у всех нас, кто будет стремиться к истинному исполнению заповедей Божьих во спасение своих душ. Аминь.